С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Первые подробности визита Барака Обамы в Москву. На парламентских выборах в Болгарии уверенно побеждает правоцентристская партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» во главе с мэром Софии Бойко Борисовым. И почему в Нидерландах нет бездомных животных? Очередная история Запада и Востока. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Президент США Барак Обама прибыл с официальным визитом в Москву. Сейчас он встречается уже с президентом России Дмитрием Медведевым. Они обсудят в первую очередь подготовку нового соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений, а также, как говорилось перед этим визитом, проблемы Ирана, Афганистана, Северной Кореи, Ирака и общеевропейской безопасности, и еще многое другое. Сегодня весь день за ходом визита Обамы в Москву следит мой коллега Олег Кусов. Олег, здравствуйте. Что известно к этому человеку?
Здравствуйте, Александр. Во втором часу сегодня самолет президента США Барака Обамы совершил посадку в московском аэропорту Внуково-2. И вот ранее сообщалось, что Барак Обама может стать первым гостем нового правительственного терминала этого аэропорта. Ну-ка, сообщает информационное агентство, прямо от трапа самолета президент США отправился в Москву. Его сопровождал кортеж из более чем 30 автомобилей. Вместе с президентом США в Москву прилетела его супруга Мишель Обама и дочери. До них предусмотрена отдельная программа. Рабочая программа визита президента США началась с возложения венка к мемориалу неизвестного солдата в Александровском саду. Затем в Кремле начались переговоры президентов России и США. Это уже вторая личная встреча Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Первый раз они встречались в начале апреля в Лондоне в рамках саммита «Большой двадцатки». Переговоры могут продлиться несколько часов, а по их окончанию должна состояться пресс-конференция для журналистов. Как сообщают источники из администрации президента России, ключевым пунктом повестки дня сегодняшнего российско-американского саммита станет обсуждение новой договоренности о сокращении стратегических наступательных вооружений, которые готовятся на замену истекающему в декабре договору об СНВ. По итогам переговоров Дмитрий Медведев и Барак Обама намерены подписать совместное коммюнике о понимании по стратегическим наступательным вооружениям. К подписанию готовится еще ряд документов. В частности, совместные заявления президентов по Афганистану, о сотрудничестве стран в ядерной сфере, рамочный документ по развитию военного сотрудничества между вооруженными силами России и США, которая была фактически заморожена после августа прошлого года. Возможно, будет создана комиссия высокого уровня по типу существующей ранее под названием «Комиссия Гор-Черномырдин». Перед началом переговоров Дмитрий Медведев выразил надежду на новую страницу в отношениях между Россией и США. Александр.
Олег, спасибо. Напомню, за визитом Барака Обамы в Москву сейчас следит мой коллега Олег Кусов. Ну и в продолжение нашей основной темы этого дня о перспективах российско-американских переговоров в Москве за несколько часов до начала этого визита мой коллега Марк Крутов побеседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Подготовка нового договора по сокращению стратегических вооружений взамен договора СНВ-1, который истекает в конце этого года, от того, что будет написано в декларации, которая должна быть принята по итогам этого саммита, и будет ли она вообще, конечно, зависит перспективы заключения нового соглашения до декабря. Как сказал президент Медведев, он испытывает умеренный оптимизм по поводу перспектив заключения. Похоже, что политическая воля есть. Есть масса всяких мелких и средних проблем на пути, но желание присутствует.
Давайте рассмотрим различные варианты развития событий. Что позволит говорить об успехе российско-американского саммита и, напротив, о его неудаче?
Об успехе позволит говорить наличие меморандума, рамочного соглашения, в котором будут обозначены параметры будущих сокращений. Потому что, собственно, в этом один из камней преткновения. Судя по всему, уже подготовлен договор или соглашение о транзите американских военных грузов через территорию России в Афганистан. Тут похоже, что разногласий нет, они устранены. Будет разговор по, что называется, широкому кругу вопросов, в включая Иран, Северную Корею и так далее. Здесь вряд ли мы услышим какие-то содержательные слова, скорее всего, будут подчеркнуты какие-то общности интересов, но без конкретизации. Конечно, очень любопытно, что скажет Барак Обама завтра, выступая с лекцией в Российской экономической школе, потому что, насколько я слышал, эта лекция для команды Обамы является таким несущим, что ли, событием визита, и они хотят повторить нечто вроде каирской речи, но только, естественно, обращенной не к арабскому миру, а к России и вот к этой части повестки дня американской политики.
Как, по вашему мнению, переговоры Обамы с Медведевым и Путиным могут ярче выявить какие-то различия в подходах к российско-американским отношениям между президентом и премьер-министром? Многие политологи считают, что главным днем переговоров будет не сегодняшний, когда состоится встреча с Медведевым, а завтрашний, именно когда будет встреча с премьер-министром Путиным.
Я не думаю, что это будет главный день. Все-таки встреча с Путиным, она довольно короткая, а с Медведевым переговоров гораздо больше. Конечно, все понимают, в том числе и Барак Обама, исходя из того, что он осторожно, но все-таки довольно определенно сказал перед визитом, все понимают, кто в России главный. Не формально главный, а фактически главный. И от того, смогут ли Путин и Обама найти правильную интонацию в разговоре, будет очень много зависеть. Потому что если, допустим, представить себе, что с Медведевым Обама договорится, а с Путиным по какой-то причине не найдет общего языка, то, конечно, перспективы реализации любых договоренностей с российской стороны будут менее вероятными. Но я думаю, что Обама, как очень умелый и талантливый политик, я думаю, что он очень правильно все поймет. Ну, а Путин со своей стороны, судя по его достаточно мягкой реакции на некоторые слова Обамы в последние дни, он пока не настроен на конфликт.
Если брать вот эту связку Обама-Медведев, что в первую очередь бросается в глаза, какие различия в сравнении с предыдущими, например, Путин-Буш или даже Ельцин-Клинтон, если вспоминать дальше?
Другая ситуация совсем и в России, и в США. И я бы сказал, что оба президента гораздо более прагматичны, чем их предшественники, и Буш, и Путин. Что касается Буша, то здесь Обама намного менее идеологизирован и намного более нацелен на конкретные результаты и гибкие подходы. Что касается Медведева, то Медведев, в отличие от Путина, как мне кажется, способен в гораздо большей степени отделять личное мнение и личные отношения от государственных интересов.
Я напомню, что это был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, с которым беседовал мой коллега Марк Крутов. Мы продолжим разговаривать о визите Барака Обамы в Москву сразу после краткой сводки новостей. Сейчас напомню, в Москве 16:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле проходит встреча президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Как заявил глава российского государства, у России и Соединенных Штатов есть все шансы для принятия важных решений, в том числе по новому соглашению об ограничении стратегических наступательных вооружений. Барак Обама, в свою очередь, сказал, что рассчитывает, что саммит в Москве будет результативным. Одновременно в Москве проходит российско-американский саммит лидеров гражданского общества, приуроченный к встрече президентов России и США. О нем через несколько минут в нашей программе. Сегодня же в Москве активисты оппозиционных движений вечером проведут пикет в поддержку политзаключенных. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая жертвами беспорядков стали, по последним данным властей, не менее 140 человек, более 800 ранены. Число жертв может быть даже большим, сообщает агентство Синьхуа. Беспорядки, по заявлениям китайских властей, спровоцировали уйгурские исламские экстремисты. Свергнутый президент Гондурас Мануэль Селая прибыл в Сальвадор. Авиакомпания «Красноярские авиалинии» «Красэйр» признана банкротом. Я напомню, что все последние репортажи наших корреспондентов, мнения экспертов, блоги авторов и многое-многое другое, в первую очередь сегодня, завтра и послезавтра, главная тема всех этих репортажей, сообщений и постов – это визит Барака Обамы в Москву. Так вот, всегда все это на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А ко мне в студии уже присоединился мой коллега, обозреватель «Свободы» Владимир Тольц. И у нас на очереди обзор свежих западных газет. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Ну, давайте, как договаривались, конечно же, сегодня обзор наш тоже будет монотемным. Как освещают визит Обамы в Москву?
Да, несомненно, визит Обамы в Москву сегодня главная первополосная тема как в США, так и в большинстве стран Европы. Во многих изданиях сразу и по несколько статей, посвященных этому визиту. Характерный пример – «Нью-Йорк Таймс». В одной из статей, помещенных в газете, высказывается мнение, что слова американского президента в интервью Associated Press, в котором он похвалил Медведева в пику Путину, отражают, я цитирую, стратегию США по укреплению позиций Медведева в качестве потенциального противовеса Путину. Последний, пишет «Нью-Йорк Таймс», по общему мнению, остается в России доминирующей силой. «Лондонская Таймс» в редакционной статье на ту же тему утверждает, что попытка Обамы представить Путина как человека прошлого и тем самым как бы расколоть тандем Путин-Медведев показывает, что он не понимает динамику отношений в Кремле. «Таймс» называет это большой ошибкой, совершенной американским президентом еще до отлета в Москву. Газета поясняет. Если Путин решит вновь стать президентом в 2012 году, и только он может это решить, то президенту Обаме придется иметь дело непосредственно с этим человеком как раз под закат первого срока. Британская «Гардиан» пишет, что визит Обамы в Москву вряд ли повлечет за собой настоящую перезагрузку отношений. Медведев отличается от предшественника скорее по стилистике. В России мало кто сомневается, что высшим куратором внешней политики является Путин. В редакционной статье другой британской газеты «Индепендент» высказывается мнение, что этот визит может быть последним шансом сделать американо-российский отношения более продуктивными. Констатируя напряженность американо-российских отношений в последние годы, издание пишет, президенту Обаме придется приложить много усилий для того, чтобы заручиться хотя бы крупицей доброй воли или доверия со стороны Кремля, не говоря уже о так называемой перезагрузке. Перед президентом Обамой, продолжает «Индепендент», стоит явная дилемма. С одной стороны, он должен звучать и выглядеть примирительно, а с другой, он не может просто отменить политику предыдущей администрации, так как это будет больше всего похоже на размахивание белым флагом.
Ну вот я подхвачу последнюю цитату. Приоритетные темы московских переговоров Обамы с Медведевым, с Путиным, они, в принципе, известны, но вот у всех этих тем есть, что называется, такое вот узкое место, сложное дополнение. Есть что-нибудь об этом?
Да, большая статья, вот касающаяся этих проблем, в сегодняшней Financial Times. Процитирую. «Набор разногласий, — пишет газета, — прежний. Планы США по размещению элементов ПРО в Восточной Европе, вялое противодействие России разработкам ядерного оружия в Иране, стремление Грузии и Украины в НАТО. Первостепенная цель президента США – добиться, чтобы Россия активнее помогала решать иранскую проблему. Буш этого добиться не сумел, отмечает Financial Times. В Москве пытаются увязать новый договор о ядерном разоружении с системой ПРО в Восточной Европе. Это уже германская «Handelsblatt». Президент Обама, пишет издание, готов пойти в этом вопросе на компромисс, но отказ от системы ПРО он, в свою очередь, увязывает с изменением отношений России к ядерной проблеме Ирана. И, наконец, французская «Нувель Обсерватор» пишет о том, что назрела сейчас дипломатическая необходимость договориться о массовом сокращении стратегических ядерных арсеналов России и США. Ведь срок действия соглашения, подписанного в 1991 году, истекает 5 декабря. Если Россия, пишет газета, и США не продлят его или не заключат новое, вся архитектура безопасности, сложившаяся после холодной войны, развалится.
Владимир, спасибо. От себя вот добавлю, что в нашем эфире недавно был один из старших советников Барака Обамы, Майкл Макфол, который сказал, что, например, даже очень сложно считать эти ядерные вооружения. Речь идет, допустим, о ракетах-носителях или о боеголовках и так далее, потому что у армии США и России структура, ну, очень разная, принципиально. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас вот с некоторыми материалами в западной печати, посвященными визиту Барака Обамы в Москву. Мы продолжаем эту тему. Как я уже сказал, читая сводку новостей, в Москве сейчас работает форум российских и американских институтов гражданского общества. Его участники обсуждают новые возможности развития российско-американских отношений, и ожидается, что на второй день его посетят, этот форум, президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. У микрофона моя коллега Любовь Чижова.
Саммит лидеров институтов гражданского общества США и России проходит в московской гостинице «Метрополь». Время его проведения выбрано не случайно. Участники встречи надеются пообщаться с российским и американским президентами. Подробнее о работе саммита рассказывает один из его организаторов, президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов.
Мы хотели бы начать некий процесс, который должен, по нашему мнению, привести к более устойчивым, более широким связям между российскими и американскими организациями гражданского общества. Мы хотели бы расширить диалог на те области, в которых традиционно наши организации мало сотрудничали друг с другом. Например, вот мы обсуждали вопрос доступного жилья. И здесь у американцев есть большой опыт участия именно общественных организаций. Мы хотели бы очень подробно обсудить вопросы экологии и энергосбережения. Что здесь гражданское общество может? Здравоохранение.
Директор инициативы по правам человека и безопасности Центра стратегических и международных исследований Сара Мендельсон в интервью «Радио Свобода» сказала, что и российские, и американские представители гражданского общества, участвующие в московском форуме, должны приобрести новый опыт взаимодействия друг с другом.
Я считаю, что это важно для обеих сторон, и для России, и для США, отношения не только между правительствами двух стран. Соединенные Штаты выиграют, если будут больше вовлечены в события за пределами своей страны, получат опыт людей, которые имеют большую практику в этом. Я думаю, что это важные аспекты для российских коллег. На самом деле, мне даже трудно сказать, для кого это более важно.
Политолог, эксперт Центра Карнеги Лилия Шевцова напоминает, что российские и американские институты гражданского общества существуют в совершенно разных условиях и призывает американских коллег помнить об этом.
Российские институты гражданского общества отличаются от американских институтов гражданского общества тем, что власть у нас разная. Вот американская политическая система и американская исполнительная власть в лице президента отнюдь не гнобит американское гражданское общество. И ему вовсе не нужно бороться за свои права, а также доказывать, что оно существует. А наше различие в том, что российская власть посвящает огромное внимание тому, чтобы доказать, что российское гражданское общество вовсе не нужно, и что гораздо лучше для России это то, в кавычках, гражданское общество, которое создает сама российская власть. И свидетельством этому является хотя бы закон о неправительственных организациях, который является законом по ликвидации российского гражданского общества. И вот эта конференция, этот форум, он исключительно важен с одной точки зрения. Слава Богу, что он состоялся. Слава Богу, что он состоялся без помощи российской власти.
Форум лидеров институтов гражданского общества завершится во вторник. Ожидается, что его посетят президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Участники саммита собираются рассказать лидерам государств о том, как гражданское общество может влиять на развитие политических отношений двух стран. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В связи с визитом Барака Обамы в Москву приняты, как подчеркивают по обыкновению в таких случаях многие СМИ, беспрецедентные меры безопасности, то есть по смыслу такие, каких вроде бы никогда не было раньше. В город направлены дополнительные отряды милиции из российских регионов, усилили паспортный режим, центр Москвы практически полностью перекрыт. Подробнее о том, как обычно проходят визиты глав государств в другие страны и насколько оправданы подобные меры безопасности, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
В Москве в обеспечении безопасности визита американского президента Барака Обамы принимают участие представители практически всех силовых структур России – Федеральной службы охраны, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, а также Министерства обороны. Накануне визита российские средства массовой информации со ссылкой на различные источники в силовых структурах подробно рассказывали о тех мерах безопасности, которые будут предприняты во время приезда Обамы в Москву. Как правило, схема мероприятий по обеспечению подобных событий, как визиты глав государств, давно отработана разработана спецслужбами и с годами мало меняется, говорит президент ассоциации группы «Альфа», депутат Московской городской думы Сергей Гончаров.
Я думаю, что делегация службы безопасности Америки уже давно в Москве, и они согласовывают маршруты передвижения президентов в территории города Москвы и обеспечение безопасности на тех протокольных мероприятиях, которые обозначены в протоколе по проведению этого мероприятия. На сегодняшний момент будут привлечены, естественно, группы снайперов, которые будут обеспечивать прикрытие, как мы говорим, с воздуха, и также будет обеспечено негласное прохождение маршрутов оперативного состава, который будет в гражданском, и также будут наводить порядок на пути продвижения. Естественно, будут обходить граждан, окна которых выходят на прилегающие маршруты, и просить их, окна должны быть закрыты, чтобы как бы с этих окон не было каких-то угроз охраняемых. Думаю, что вот это обеспечение безопасности Обамы на территории нашего города, ну, надеюсь, что пройдет все успешно, потому что этому мероприятию придается очень большое значение.
Воздушное пространство московского региона станет бесполетной зоной. Действительно ли есть в этом необходимость?
Ну, во-первых, бесполетная зона на территории города – это вообще прерогатива Федеральной службы охраны и Министерства обороны, которое дает разрешение по каждому выдвижению пилотируемых объектов. Это раз. А вот промежуток времени, когда будет приземляться Обама, то, естественно, воздушное пространство будет перекрыто, и ни один летательный объект на этом маршруте или даже близко него не должен появиться в небе города Москвы.
Предпринятые меры безопасности, безусловно, принесут неудобства москвичам. В частности, серьезно ограничили автомобильное движение на ряде столичных магистралей, также в центре города, по которым будет следовать кортеж президента США. И хотя силовики обещают сделать все возможное, чтобы минимизировать для жителей и гостей столицы возможные неудобства, проблемы и пешеходам, и автомобилистам, особенно в центре Москвы, обеспечены. Предпринятые меры не совсем адекватны, считает редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов.
Те меры, которые были разработаны и применялись в основном на международных саммитах, типа саммитов G8, они рассчитаны не на то, чтобы предотвратить покушение, а на то, чтобы предотвратить массовое выступление антиглобалистов и так далее. Я, скажем, не уверен, что тотальная зачистка города и вот перевод вот на такое полувоенное положение – это то, что будет наиболее эффективным для защиты президента, обеспечения безопасности. Мне кажется, немножко меры, которые сейчас принимаются, они больше предназначены для обеспечения безопасности саммитов, чем для обеспечения безопасности визитов.
По словам Сергея Гончарова, схема обеспечения безопасности во время визитов глав государств во всех странах примерно одинакова, хотя специфические отличия все-таки есть.
Если Великобритания и Испания, для них, допустим, перекрытие улиц или создание какого-то ажиотажа при передвижении охраняемых лиц у нас это, как говорится, является непререкаемостью, то они к этому относятся более снисходительно, более лояльно, ну, подходит к выдвижению охранного маршрута. Но в основном все мероприятия спецслужб по охране первых лиц государства, они практически одинаковы, и задача всех служб безопасности – обеспечить жизнь и здоровье охраняемого лица. И меня сейчас хотя бы в какой-то степени вызывает, ну, какое-то чувство уважения, когда, допустим, тот же Миронов или премьер-министр Путин или Медведев извиняются за то, что, прибывая в какой-то город или там в какой-то губернаторство, говорят, что вот мы создали неудобство жителям, просим извинения.
Я напомню, что моя коллега Ольга Вахоничева беседовала о принятых в связи с визитом Барака Обамы в Москву мерах безопасности с председателем ассоциации группы «Альфа» Сергеем Гончаровым. В Москве сейчас 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле проходит встреча президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Как заявил глава российского государства, у России и Соединенных Штатов есть все шансы для принятия важных решений, в том числе по новому соглашению об ограничении стратегических наступательных вооружений. В свою очередь, Барак Обама сказал, что рассчитывает, что саммит в Москве будет результативным. Также в ходе визита президент США будет встречаться с премьер-министром России Владимиром Путиным. Запланирована и встреча Барака Обамы с представителями гражданского общества и российской оппозиции. Сейчас в Москве проходит российско-американский саммит лидеров гражданского общества, приуроченный к встрече президентов России и США. На нем рассматриваются общие проблемы институтов гражданского общества двух стран, обсуждается совместное сотрудничество. Сегодня же в Москве активисты оппозиционных движений вечером проведут пикет в поддержку политзаключенных. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев обратился к президенту России с просьбой помочь в решении проблемы поиска пропавших без вести жителей республики. Ухажиев призывает создать межведомственную комиссию для решения этого вопроса. В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели солдата-срочника. Погибший прослужил чуть более месяца. В убийстве обвиняется сослуживец-контрактник. В Иране освобожден 8 из 9 задержанных в конце июня сотрудников британского посольства. В Синьцзяно-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая жертвами беспорядков стали, по последним данным властей, не менее 140 человек. Более 800 ранены. Число жертв может быть еще большим, сообщает агентство Синьхуа. По заявлениям китайских властей, беспорядки спровоцировали уйгурские исламские экстремисты. На юго-востоке Турции подорвался на мине грузовик с рабочими. Погибли, по разным данным, от 3 до 5 человек. Не менее 8 ранены. Власти обвиняют в организации взрыва курдских боевиков. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна важная новость сегодня – это подсчет, окончательный подсчет голосов на парламентских выборах в Болгарии, где уверенную победу одержала правоцентристская партия «ГЕРБ», то есть «Граждане за европейское развитие Болгарии», во главе с мэром Софии Бойко Борисовым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
Социологи предвидели приблизительно на 10% меньше голосов, поданных за правоцентристов. Считалось, что партия ГЕРБ опередит ненамного социалистов и что даже будет вынуждена считаться с ними при составлении будущего правительства. Предполагалось, что избиратели, как всегда, вяло отнесутся к выборам, но все оказалось не так. Явка превысила 60%. Социалисты претерпели беспрецедентный провал, а партия ГЕРБ составит правительство либо самостоятельно, либо с помощью остальных правых сил. Ни один из мрачных сценариев не оправдал себя. Сами социологи признали, что недооценили не только избирателей, но еще и их готовность изменить в последнюю секунду свое решение и пойти голосовать. Явка была рекордной в Софии и в больших городах, то есть там, где избиратели либо голосуют за правых сил, либо не голосуют вообще. Явка была рекордной и за границей, где живет немалое число болгар. Предполагается, что эта активность – реакция на закончившийся 4-летний срок правящей коалиции во главе с социалистами. За истекшие 4 года в стране произошло больше коррупционных скандалов, чем за все предыдущие годы переходного периода, а представители организованной преступности почувствовали себя настолько безнаказанно, что баллотировались на местных и на парламентских выборах. Болгария стремительно стала терять репутацию на международной сцене. По итогам вчерашних выборов, за истекшие 4 года социалисты потеряли 1/3 своих избирателей. Премьер-министр и лидер социалистов Сергей Станишев поздравил правоцентристов с победой.
Мы с уважением принимаем выбор болгарских граждан. Для болгарской социалистической партии это тяжелое испытание и серьезное поражение.
Я поздравляю очевидного победителя в этих выборах, партию ГЕРБ. Следующим премьером страны будет Бойко Борисов, нынешний мэр Софии и неформальный лидер победившей партии ГЕРБ. Об этом заявил сам Борисов в характерном для него стиле. Журналистка спросила у него, будет ли он премьером, а он ответил: «А что, у вас какой-то другой вариант есть?»
Я продолжу этот другой вариант.
Партия ГЕРБ была создана в 2006 году, и о ней всегда говорили как о партии Борисова. Из-за ее очевидной лидерской характеристики партию часто сравнивают с партией царя Симеона Сакско-Бургоцкого, предрекая ей такое же бесславное будущее после такого же внезапного звездного успеха. Царь Симеон вернулся в Болгарию в 2001 году, основал свою партию накануне выборов и получил тогда огромное большинство. Вчера его партия даже не прошла в парламент. Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. Хотя мы возвращаемся к теме визита президента США Барака Обамы в Москву. Ранее американский лидер призвал к перезагрузке отношений между двумя странами. Мой коллега Александр Бобраков вспоминает, что при первой подобной перезагрузке 50-летней давности важную роль играла не только политика.
В начале 90-х, когда у меня пробудился интерес к политике, в особенности внешней, я с большим интересом прочитал нашедшуюся в домашней библиотеке довольно раритетную книгу под названием «Лицом к лицу с Америкой». В этом толстом томе подробно описывается перипетии 13-дневной поездки Никиты Хрущева в Соединенные Штаты в сентябре 1959 года. Именно Никита Сергеевич 50 лет назад стал первым руководителем российского государства в истории, посетившим Соединенные Штаты. При всех поправках на особенности советского агитпропа, пусть оттепельной поры, даже эта пропагандистская книга давала интереснейшую картину поездки, показав ее прежде всего не как политическое, а как социокультурное событие. В лице Хрущева лицом к лицу с Америкой оказался, по сути, Советский Союз как таковой. Со страниц книги прекрасно вычитывается та смесь простодушного восхищения и порой комичного апломба, которая определяла поведение советского лидера и, вероятно, была бы присуща большинству его сограждан, окажись они чудом тогда в Америке. За 13 дней Никита Сергеевич, подобно Геркулесу, совершил множество подвигов. Выступил в ООН, подарил Эйзенхауэру лунный вымпел, получил в подарок кепку от рабочего докера, стал виртуальным крестным отцом новорожденного американца, названного в честь гостя Никита Хрущев, пошвырялся в репортеров початками кукурузы во время посещения хозяйства фермера Россуэла Гарста в Айове. Живые и яркие описания американских реалий, пусть даже идеологически адаптированных, не могли, как мне кажется, не пробудить интереса к Соединенным Штатам у читателя. А где интерес, там хотя бы частично и понимание. Логика подсказывает мне, что сейчас такие сюжеты почти невозможны. Визиты превратились в рутину, почти полностью лишенную того самого культурного, человеческого измерения. Разнообразных саммитов становится все больше внимательных людей в черном на улицах и зависших над залами заседаний вертолетов. И все меньше живого общения и диалогов лицом к лицу со страной. Конечно, хорошо, что для общения россиян и американцев более не нужны посредники. Но, с другой стороны, жаль, что в графике нынешнего президента США нет 13 дней для поездки по России. Это был бы интересный опыт, прежде всего для самой России.
Комментировал мой коллега Александр Бобраков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры», которую, как всегда, подготовила наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Принятая в конце прошлой недели резолюция парламентской ассамблеи ОБСЕ, приравнявшая сталинизм к нацизму, не могла не вызвать отклика в русской благосфере. Однако, как это нередко бывает, прежде чем осудить сталинизм, ЖЖ-пользователи почувствовали острую необходимость осудить для начала всю Восточную Европу. Московский журналист и писатель Андрей Мальгин выступил по поводу покаяния со следующим мемуаром.
Послушаешь нынешних политиков из Восточной Европы, и складывается превратное впечатление так называемой советской оккупации. Так и видишь эти страны в виде концлагеря, обнесенного колючей проволокой, а на вышках стоят советские солдаты и стреляют в каждого инакомыслящего. Я лично прожил в Польше 3 года, 1977-1980, и ни одного советского солдата не видел вообще. А вот местных коммунистов, на которых все держалось, негодяев, ради карьеры готовых на все, повидал в изобилии. Что, в газете «Трибуна Люду» сидел русский редактор? Свой сидел. Почитали бы вы эту газету. То же самое было в Чехословакии, в Венгрии, в Болгарии, а в ГДР еще хуже.
Большинство комментаторов Мальгина, однако, не поддержали. Пользователь Уркфан был краток. Какая прелесть, а негодяи эти держались на чем? Четче всего сформулировал произведенные Мальгиным подмены понятий юзер Сар Грейт. По его мнению, говорить нужно не о советской оккупации, а о насаждении коммунистического режима, не о присутствии военной техники соседа, советские танки, а о том, что политическая и экономическая зависимость стран Восточной Европы способствовала потере их государственной самостоятельности. Осуждается сейчас не Россия, а преступление коммунистическо-сталинской системы, и опасения у Европы возникают не по поводу возвращения сталинского режима, а по поводу использования в сегодняшней России его методов и понятий. Жесткая критика вынудила Мальгина прояснить свою позицию в отдельном посте под заголовком «Шпана».
Вопрос не в том, надо или не надо России рвать со Сталиным и сталинизмом. Разумеется, надо, давно уже надо. И тюрьма давно уже плачет по наиболее активным деятелям КПСС и НКВД КГБ. И Ленина надо из мавзолея вытряхнуть. Все это так. Но дело в том, что на роль строгого, но справедливого школьного учителя претендует обыкновенная уличная шпана.
Очевидно, Мальгин полагает, что осудить преступление сталинизма должна как минимум английская королева. В блоге известного британского актера и писателя Стивена Фрая можно прочесть текст его выступления в Королевском географическом обществе в Лондоне. Фрай обратился к аудитории с так называемой почетной Spectator Lecture. Темой его стала Америка, точнее, Соединенные Штаты Америки. Стивен Фрай только что завершил большой американский проект. Он объездил все штаты, снял документальный фильм и выпустил книгу о своем путешествии. Британец, которого называют национальным достоянием Соединенного Королевства, человек, воплощающий все традиционные британские добродетели и некоторые пороки, типичный житель Старого Света, столкнулся лицом к лицу со светом новым. О некоторых своих ощущениях и выводах как раз и можно прочесть в речи Фрая, вывешенной в его блоге. И начинает он, конечно, с истории, своей персональной, где, как обычно, присутствует и английский писатель Вудхаус, тот самый, что придумал великого слугу джентльмена Дживса, которого почти гениально сыграл Фрай.
Но самое главное – это Пи.Джи. Вудхаус. Он обожал Америку и закончил свои дни ее гордым гражданином. Впервые он попал в Америку еще в эдвардианскую эпоху, когда, как он потом вспоминал, можно было просто прийти в офис судоходной компании на Кокспорт-стрит, купить билет, сесть на поезд до Саутгемптона и поспеть прямо к отплытию парохода. И никакой чепухи, вроде паспортов и виз. Все, что Вудхаус написал об интенсивности, оживленности, душевности, гостеприимности и волнительности Америки, возбуждало меня, и я поклялся, что отправлюсь туда, как только смогу. В моей семье тоже присутствует Америка. Родственники с маминой стороны, те, кто уцелел после ужасов Холокоста, оказались и в Израиле, и в Америке. И только родители моей матери избрали своим домом Англию. Американские родственники увязли бы в нашем тусклом британском мире начала 60-х. Серая погода, серые брюки и серые фигуры, все время ворчащие по поводу разноцветных штанов, панталон и жакетов, блестящих драгоценностей, дрожащих камер, благоухающих мехов и дорогих безделушек. Они привозили нам эти сокровища в специальных пакетах или сумочках с защелками от Pan American или Trans World Airlines, в которых были завораживающие трофеи из их реактивного путешествия. Миниатюрные солонки и перечницы, бумажные салфетки с гербом авиакомпании и пакетики из фольги с влажными, пахнущими лимоном квадратиками освежающих салфеток, невообразимо экзотически странных и чудных. За обладание этими драгоценными сувенирами мы с братом готовы были сражаться, как дикие звери.
Впрочем, Стивен Фрай не был бы национальным достоянием Великобритании, если у него, в конце концов, даже та самая британская серость не обрела бы положительного значения.
Профессор Гомес из Гарварда, черный баптист, республиканец, гей, богослов, однажды сказал мне: «Американцы не любят решений трудных, сложных или неоднозначных. Если ты не объяснишь им что-то в категориях плохой и хороший, они не захотят в это вникать. Вот почему большинство из них не могут принять теорию эволюции и почему другие нации и их образ мышления рассматриваются либо как хорошие или плохие, либо как дружественные или враждебные. Было интересно услышать такое именно от американца. Это заставило меня задуматься о том, что, возможно, монохромная Британия, в которой я вырос, и была серой, но это, по крайней мере, развило способность распознавать оттенки серого. Все, что у нас было, это все оттенки серого, но мы стали настоящими экспертами в их трактовке.
Что же, вот этим и отличается старый свет от нового. У одних яркие резкие цвета и упрощенное дуальное восприятие мира. У других цвет только один, зато есть множество способов различать его оттенки.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле проходит встреча президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Как заявил глава российского государства, у России и США есть все шансы для принятия важных решений, в том числе по новому соглашению об ограничении стратегических наступательных вооружений. В свою очередь, Барак Обама сказал, что рассчитывает, что саммит в Москве будет результативным. Одновременно в Москве проходит российско-американский саммит лидеров гражданского общества, приуроченный к встрече президентов США и России. А сегодня вечером в Москве активисты оппозиционных движений проведут пикет в поддержку политзаключенных. В Иране освобожден 8 из 9 задержанных в конце июня сотрудников британского посольства. Жертвами беспорядков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая стали, по последним данным властей, не менее 140 человек. Более 800 получили ранения. Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селая прибыл в Сальвадор. Авиакомпания «Красноярские авиалинии» «Красэйр» признана банкротом.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Найдена альтернатива Михаилу Саакашвили.
Комментарии экспертов.
Нил Ушаков, новый мэр Риги, в интервью Радио Свобода.
Право автора.
Тельман Исмаилов, символ отечественной экономики.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы», и с очередным выпуском «Экономической панорамы» вас сегодня познакомит Иван Трефилов.
На лондонской фондовой бирже сегодня начались торги ценными бумагами государственной компании «Русгидро», управляющей почти всеми российскими гидроэлектростанциями и являющейся второй по величине в мире в этом сегменте электроэнергетики. Ранее инвесторам было предложено около 6% акций компании из почти 15%, разрешенных к обращению на внешних рынках российскими регулирующими органами, говорит старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Я думаю, что в целом момент для выхода на международные рынки, мне кажется, вполне удачен, потому что в настоящий момент интерес к акциям электроэнергетических компаний в России со стороны международных и иностранных инвесторов достаточно высок. И, в принципе, «Гидро» на сегодняшний день является первой компанией, которая листингует свои бумаги за рубежом. Потому что со времен РАО ЕС ни одна компания после ликвидации РАО ЕС не имела листинга своих бумаг на крупных зарубежных площадках. Поэтому, в целом, мне кажется, несмотря на не очень оптимистичное начало торгов в связи с общей негативной тенденцией на рынке, тем не менее, момент выбран весьма удачно, потому что интерес со стороны иностранных инвесторов действительно весьма велик.
Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Роман Габасов также называет весьма удачным время выхода «Русгидро» на мировой фондовый рынок.
Кризис в целом, конечно, явно неблагоприятен для таких вещей, но в целом момент достаточно удачный. Несмотря на то, что с начала года акции «Русгидро» выросли там более чем в два раза от минимумов, даже не с начала года, а просто от минимумов, то момент вот текущий, он достаточно удачный в плане того, что размещение на лондонской бирже может некоторым образом все-таки поддержать котировки. Так как сейчас велика вероятность существенной коррекции на нашем рынке, как следствие коррекции на рынках сырьевых. Все-таки наш рынок бы достаточно негативно повлиял на котировки «Русгидро». В этом плане, наверное, размещение их некоторым образом поддержит. Потом, все-таки, «Русгидро» операционная деятельность абсолютно не зависит, ее эффективность от цен на энергоносители. И по сопоставлению с иностранными аналогами, все-таки акции очень существенно недооценены.
По мнению экспертов, в условиях нынешнего экономического кризиса акции крупнейшей энергетической компании России являются весьма неплохим приобретением. Александр Корнилов пока оценивает потенциал их роста на уровне 50%, тогда как долгосрочный прогноз Романа Габасова еще более оптимистичен.
Потенциал сейчас находится в пределах процентов 20, но так как сейчас стоимость капитала и доступ к рынкам капитала очень затруднен, то впоследствии, я считаю, он кратный по росту. Но это уже в перспективе там нескольких лет.
В чем причина такого повышенного внимания инвесторов к российской электроэнергетике, в том числе к компании «Русгидро»? Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
В целом, несмотря на кризисные явления, «Русгидро» остается, пожалуй, во-первых, компанией, у которой финансовое положение одно из наилучших в секторе, в связи с тем, что компания привлекает достаточно большое количество денежных средств посредством эмиссии акций, а не посредством увеличения своего долга, поэтому долговая нагрузка компании крайне незначительная. Плюс ко всему, естественно, дополнительный интерес инвесторов, он поддерживается тем фактом, что компания государственная, таким образом, риски дефолта этого эмитента, они крайне невелики. Плюс ко всему, в целом, российский рынок электроэнергетики на сегодняшний день весьма интересен, потому что, как показало 1 июля, государство готово продолжать свои обязательства в части либерализации рынка неизменными, поэтому это вселило дополнительную уверенность инвесторов в то, что либерализация рынка электроэнергии в России состоится, и таким образом реформа электроэнергетики, начатая Чубайсом, будет все-таки завершена.
Схожее мнение и у аналитика «Проспекта» Романа Габасова. Он считает, что сейчас электроэнергетические активы России намного привлекательнее для инвесторов, чем компании других секторов национальной экономики.
У нас, наверное, было продиктовано, во-первых, все-таки реорганизация РАО ЕС. После данной процедуры акции уже находились в недооцененном состоянии, а кризис как бы внес еще негатива. Так что здесь, по сравнению все-таки с прочими секторами, я считаю, потенциал на порядок выше. И несмотря на какие-то риски либерализации и утверждения планов по введению рынка мощности, потенциал, я считаю, все-таки превосходит прочие сектора.
Какие еще компании российской электроэнергетики, помимо «Русгидро», представляют сегодня наибольший интерес для инвесторов? Роман Габасов продолжает.
В целом, я считаю, что все все, но если выделить каких-то лидеров, ну, наверное, можно сказать, это одни из самых эффективных. Мосэнерго, ОГК-4, ОГК-2, возможно, ТГК-1. Непонятно просто до конца, с чем связаны такие несколько негативные финансовые отчетности за 2008 год. Я считаю, что достаточная доля гидрогенерации должна сыграть свою позитивную роль при либерализации рынка. И компания еще отыграет свои позиции.
Эксперты не сомневаются в том, что в ближайшее время и другие крупные электроэнергетические компании России займутся размещением части своих акций на внешних рынках. Некоторые из них, по словам старшего аналитика Альфа-банка Александра Корнилова, о таких планах уже заявили.
Ну, безусловно, это будут наиболее ликвидные компании в сегменте. Помимо Росгидро, это, безусловно, ФСК и ЕС, которая также имеет капитализацию на сегодняшний день порядка 10 миллиардов, что сопоставимо с капитализацией Росгидро. У компании есть планы по размещению глобальных депозитарных расписок. Будет ли это лондонская фондовая биржа, пока неизвестно. Но, тем не менее, компании действительно есть планы по повышению своей прозрачности и, собственно, по листингу своих расписок за рубежом. Помимо ФСК, возможно, в перспективе это может стать МРСК Холдинг, который также является одной из достаточно крупных компаний в этом сегменте. Ну и кроме того, об интересе касательно международного листинга в свое время заявляла Интеррао ЕС.
Впрочем, лондонской фондовой биржей компания «Росгидро» ограничиваться не собирается. Ожидается, что оставшаяся часть ее бумаг из разрешенных к обращению за границей, то есть около 9%, будет размещена на внебиржевом рынке Соединенных Штатов. Соответствующую заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам США «Росгидро» направила в начале июля.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В отличие от России, в Нидерландах вообще нет бездомных собак, то и вообще бездомных животных. Как удалось решить эту проблему в густонаселенной стране, рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Почти в каждом крупном нидерландском городе есть приют для бездомных животных. Самый крупный находится на окраине Амстердама. Ежегодно приют собирает по 500 000 евро частных пожертвований. Сегодня это огромный комплекс из нескольких красочных современных зданий. Но за новой современной упаковкой более чем столетняя история организации приюта, который впервые открыл свои двери в 1901 году. Рассказывает сотрудница приюта Марион Ахема. В Нидерландах в то время было много бездомных животных, много бездомных собак, которых теперь вообще нет, и гораздо больше бездомных кошек, чем сегодня. Власти начали обращать внимание на эту проблему в конце 19 века. Тогда и появился первый приют, общенациональный, а несколькими годами позже наш, амстердамский. Амстердамский приют способен разместить одновременно 180 собак и 480 кошек. Далеко не все эти места заполняются бездомными животными. Здесь же временно останавливаются домашние животные, чьи хозяева находятся в отъезде. Отъезжая в отпуск, амстердамцы заранее бронируют места для своих любимцев. Оставить в приюте кошку на время отпуска обойдется в 7,5 евро в день, собаку до 12 евро, в зависимости от ее размера. Если же по той или иной веской причине вы решили расстаться с домашним питомцем навсегда, то его также принято сдать в приют за несколько большую плату. Вам нужно будет заплатить так называемый отказной сбор, частично покрыть стоимость содержания животного в приюте. Так, если вы принесли кошку, то вам придется заплатить 42 евро 50 центов. Мы обязуемся заботиться о животном, пока не найдем для него новую семью, а на это может уйти полгода-год. В основном, говорит Марион Ахема, животные не задерживаются в приюте дольше, чем на 2,5 месяца. Почти все вновь прибывшие фотографируются для веб-сайта приюта, фото сопровождаются короткими рассказами о состоянии животного и пережитых травмах. Неужели нет таких, за которыми никто не приходит, которые так и остаются никому не нужны? Нет, такого не случается. У нас берут даже 15, даже 20-летних кошек. Есть больные кошки, для которых очень трудно найти семью. Мы размещаем их в сельской местности в провинции Брабант, в постоянном приюте, который собирает безнадежных животных со всей страны. И все-таки почти всех животных нам удается разместить в семьях. Не берут только тех, которые очень больны или очень агрессивны, то есть представляют опасность. Иногда таких животных нам приходится усыплять, однако все остальные животные находят своих хозяев. С начала этого года в приют принесли 56 отказных собак и 135 кошек. 180 собак и 480 кошек обрели новых хозяев. Получается, что взяли животных из приюта больше, чем оставили. То есть удалось найти новых хозяев и для значительного числа бездомных животных. Мы принимаем далеко не всех отказников. Если вы принесете нам здоровую кошку и скажете, что вас просто раздражает то, сколько от нее шерсти по всей квартире, то мы посоветуем купить пылесос. Бездомных животных, которых находят в Амстердаме, мы обязаны принимать всех, без исключения. Ответственность за отлов и содержание таких животных на первых порах несет местный муниципалитет. Полиция отлавливает животных, и первые две недели муниципалитет оплачивает их пребывание у нас в приюте. По истечении двух недель животные переходят в собственность приюта, и мы подыскиваем для него нового хозяина. В Нидерландах вообще нет бездомных собак. Как только полиция обнаруживает одинокую бездомную собаку, ее без промедления доставляют в приют. Бездомных кошек также немного. В Амстердаме их около 15 тысяч. В Нидерландах выбрасывать на улицу домашние животные является правонарушением и карается по закону. Много времени ушло на то, чтобы в общественном сознании этот поступок стал восприниматься именно как преступление. Раньше здесь тоже такое считалось в порядке вещей. Организации по охране животных проводили образовательную работу, объясняли, почему такой поступок не может считаться нормой. Прежде чем эта кампания по ликбезу возымела результат, прошло много лет. Однако я до сих пор не удовлетворена современным нидерландским законодательством по охране животных. Прежде всего тем, что люди, признанные виновными в жестоком обращении с животными, отделываются очень легким наказанием. То есть законы приняты справедливые, а судьи выносят слишком мягкие решения. Как правило, нарушителю приписывается заплатить небольшой штраф. Жестокое отношение, издевательство над животными запрещено. Однако безболезненно умертвить своего питомца можно безнаказанно, сетует Марьон Ахима. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Визит президента США Барака Обамы в Москву станет, вернее, будет по-прежнему главной темы всех часов нашей программы, но будут и некоторые другие репортажи, в частности из Литвы, где продолжаются торжества по поводу тысячелетия литовской государственности. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все кандидаты выдвинули один и тот же приоритет в своих программах.
Мы выражаем полную солидарность с нашими британскими
весь
друзьями.
Весь нынешний год в Литве под знаком юбилейной даты проходят многочисленные праздники.
Бандиты нарвались на засаду милиционеров. По ним был открыт огонь.
Президент Обама попросил меня приехать в Ирак и передать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».